Сегодня 23 марта 2015 года. Мы сегодня приступаем к новой теме о крестовых походах. В частности, сегодня начнем рассматривать первый крестовый поход. В основе лежит история крестовых походов Федора Ивановича Успенского, который был академик Российской академии наук и председатель Палестинского общества. Знаменитый ученый. Так вот, Федор Иванович Успенский пишет: «Обстоятельства, вызвавшие крестовые походы, до сих пор остаются не вполне ясными. Сильное развитие папской власти, мечтавшей в конце XI века обратить греков к послушанию Римской церкви, глубокое влияние духовенства, тяжкое экономическое и социальное положение народных масс, привычка к войне и жажда приключений – вот причины, которыми объясняется начало крестовых походов». То есть, видим, тут не просто желание освободить гроб Господень, тут еще как факторы играли и тяжелое экономическое и социальное положение народных масс, и желание римского папы Византию себе вернуть в подчинение и так далее. Решительным и последним побуждением было обращение византийского царя Алексея I Комнина к папе Урбану II в 1094 году с просьбой о помощи против турок-сельджуков. То есть турки-сельджуки уже отняли большую часть Византийской империи и все время притесняли. Естественно, под их началом находился и гроб Господень, и Палестина. Так вот, послание византийского императора Алексея совершенно ясно составило вопрос о цели похода и могло возбудить самые заманчивые надежды феодальных рыцарей. То есть, если просто сказали «пойдем и будем воевать гроб Господень», то вряд ли смогло бы подняться много народа. Но что он писал? «Берите империю и Константинополь. Богатств найдете вы много, пусть все будет ваше, лишь бы не досталось печенегам и туркам». То есть все, приходите, забирайте все, что в Византии, прогоняйте отсюда с турков-сельджуков и так далее. Но если мы рассмотрим дальше историю, обнаружим, что, в общем-то, это послание было лицемерное. Единственное было желание вызвать на помощь воинов с тем, чтобы воевать с турками, не только самим, но еще и руками европейцев, прочих. «Гроб же Господень, Иерусалим, оскверняемый неверными, был достаточным знаменем для верующих в простоте сердца, среди которых действовали другие проповедники, между которыми особенно известностью пользовался Петр Пустынник». То есть не только к рыцарям и к верховному духовенству и прочим обращался, но вот простой народ, он откликнулся. Вот для них идея была освободить действительно гроб Господень. И нашелся такой Петр Пустынник, который поднимал их. Движение в пользу крестовых походов было уже довольно заметно в рыцарских замках и в деревнях, когда в нем принял непосредственное участие папа Урбан II. То есть папа решил поддержать это движение. Что он сделал? В принципе, как ученые указывают, что можно было думать, что первый крестовый поход осуществился бы и без знаменитой Клермонской речи, как это показывает ход событий. То есть летом 1095 года папа был в Южной Франции, где 18 ноября состоялся собор. В конце заседания папа произнес ту речь, с которой обыкновенно начинает историю первого крестового похода. То есть, когда заходит речь о первом крестовом походе, то другие историки сходятся к тому, что вот папа произнес речь, и начался крестовый поход. То есть, с его речи он вдохновитель, он руководитель и так далее. Но о содержании этой речи нельзя составить точного представления, так как она сказана была под открытым небом, из-за огромного стечения народа, которое не могло поместиться ни в одном городском здании. По отношению к организации крестового похода, роль Урбана II сводится к самым незначительным мероприятиям. Правда, он обещал принять под защиту церкви имущество тех, кто отправится в крестовый поход, возобновил распоряжение о прекращении внутренних войн, поручил епископу Адрему произнести отпущение грехов для всех присутствующих на соборе. Но этим в сущности и ограничивалось участие папы в деле такой важности для всего европейского человечества, как организация крестового похода. То есть речь, которую он сказал, никто не записал, и так она, видно, передавалась из уст в уста. Ну, понятно, как только из уст в уста начнется передаваться, и там искажения бывают и прочее, но тем не менее. Значит, считаю, что вот он речь сказал, вдохновил, зажег. Его участие, видимо, ограничилось тем, что он поручил епископу отпустить грехи. Но вот это, кажется, немаловажное, что под охрану церкви попадает имущество тех, кто отправился, чтобы пока они там воюют, чтобы здесь никто не разграбил, не присвоил и так далее. В первом крестовом походе прежде всего выступает на первый план народное движение. Оно шло впереди и, по всей вероятности, вызывало движение высших классов. То есть народ откликнулся сразу. Вот низы, они откликнулись, народ и двинулись крестовым походом. Понятно, что это увлекало и рыцарей, то есть высшее сословие. Во главе воодушевленных проповедников, неотразимо действовавших на простой народ, предание ставит Петра Пустынника. Петр Пустынник проповедовал о походе в Северной Франции. Вокруг него собралось множество народа с полным доверием к нему, как пророку Божьему. Вот простой человек поднял голос, начал призывать и прочее, и молва, видим, сразу из него сделала пророка. А это, конечно, вдохновляет. В то же время некто Вольтер из рыцарского сословия по прозвищу Готшальк, то есть переводится «нищий», «рыцарь-нищий», собрал массы народа в других местах. К концу зимы он уже имел до 15 тысяч. 15 тысяч, представим себе. Готшальк сначала действовал вместе с Петром, потом отделился от него и сам собрал огромную толпу из франков, швабов и лотаринцев. Проходя через Германию, эти толпы нападали на сельских жителей, производили грабеж и вообще не хотели соблюдать приказаний своих малоуважаемых вождей. То есть, в принципе, вождя как такого не было. Вот призвали, не собрались, толпа двинула, и те, кто пытался во главе становиться, там групп каких-то, их не уважали и делали, что хотели. Ну, представим себе, на самом деле идет толпа нищих, оборванных, голодных. И эта толпа входит в деревню. Что они делают? Понятно. Если им не дают пищу, они ее забирают сами. Пищу, одежду там и прочее, все, что необходимо в таких условиях. В Пиренейских горах толпы крестоносцев напали на евреев. Многих перебили, разграбили их имущество. Вожди и их сподвижники, выступившие в поход весной 1096 года, стояли во главе, хотя и многочисленного, но самого жалкого сброда, которому принадлежали преступники, беглые крестьяне и не ужившиеся в монастырях монахи. То есть, видим, народ, скажем так, невысокого нравственного сознания. Эти первые крестоносные толпы не имели с собой ни запасов, ни обоза, не признавали никакой дисциплины и позволяли себе невообразимые насилия на пути, оставляя по себе самую дурную память. Вот идут гроб Господень воевать. Ну, христиане, да? С подобными настроениями массой в первый раз знакомятся греки и турки-сельджуки, и по ним составляют понятие о целях, средствах и силах крестоносцев. Итак, вот и греки, когда увидели эти толпы, и турки-сельджуки, понятно, они поняли цели. грабеж, насилие, и о их силах. Понятно, что это толпа, плохо вооруженная, практически невооруженная, без командования. Ну, вот там, где нет дисциплины, там погибель. Когда крестоносное ополчение приблизилось к границам Венгрии, там уже знали, с кем придется иметь дело, и приняли меры предосторожности. Король Коломан стоял с войском на границе и поджидал крестоносцев. Он соглашался не только пропустить их, но и снабдить съестными припасами, если они не будут позволять себе насилий и беспорядков. Все, будем кормить, поить, не трогайте никого, идите спокойно. Первая толпа, пришедшая в Венгрию, имела во главе Готшалька. Но это вот те рыцарь, который бедный собрал, это первая толпа. Здесь она услыхала, что другой отряд, предводимый графом Эмиконом, был почти весь уничтожен в Чехии князем Мречиславом. Ну, то есть те пошли в Чехию, занялись грабежом, понятно, были уничтожены. Тогда ополчение Готшалька, считая своим долгом отомстить за своих собратьев, начало опустошать страну, по которой оно проходило. Но Коломан напал на крестоносцев и одним ударом решил участь всего отряда. То есть говорил, пожалуйста, хотите, идите, будем кормить, поить. Да, но не трогайте никого. Понятно, гроб идете, Господне, воевать. Не послушались, значит, сдержал слово, просто уничтожил и все, чтобы защитить свой собственный народ. Позже этой же дорогой пошли толпы, предводимые Петром и Вольтером. Наученные опытом, они пошли через Венгрию в должном порядке и без особых приключений. Поняли? Шутки плохи. Но на границе Болгарии их ждал враждебный прием. Петр проходил через Болгарию, как через неприятельскую землю, и весьма ослабленный добрался до границ Византийской империи. Численность крестоносцев после всех потерь доходила до 180 тысяч. Все равно. 180 тысяч. Вот просто прикинем, сколько надо припасов. Ну, если, скажем, только один хлеб, и, скажем, ну, по полкило в день, ну, это же минимум, да? 180 тысяч, это получается 90 тысяч килограммов хлеба. Да, если не говоря о самих всех припасах. Мало того, они же и в другом во всем нуждались. Когда ополчение Петра достигло границы Византийской империи, царь Алексей Комнин послал навстречу им послов и обещал снабжать Петра всеми продовольственными средствами, если он без замедления поспешит к Константинополю. На местах остановок крестоносцы действительно находили припасы, и греческое население относилось к ним с доверчивостью и не разбегались при их появлении. То есть они уже научились, что лучше кушать то, что тебе дают, чем то, что хочешь отнять, да, а за это поплатиться жизнью. И уже вот такой более-менее порядок сложился. Только на 2 дня Петр остановился в Адрианополе и 1 августа 1096 года прибыл к столице. Здесь к нему присоединились остатки отряда Вольтера. Императорские чиновники указали ему место остановки и расположение. Император отнесся к этой крестоносной толпе со всей гуманностью и состраданием. Он уговаривал Петра переждать на европейском берегу пролива, пока подойдут рыцарские отряды. Ибо плохо вооруженная толпа, каково было почти 200 тысяч войск Петра, не в состоянии сражаться с турками. На самом деле, вот теперь представим себя на месте императора. Пришли 200 тысяч. Их надо кормить. Казалось бы, ну, переправил быстренько туда к туркам, и пусть они там и воюют, пусть там и кушают. А он, видим как, благосклонно отнесся, что вы подождите, пока остальные пойдут, крестоносцы, да, тогда... То есть он думал о том, чтобы их не разгромили, чтобы действительно крестовый поход был завершен положительно, чтобы там действительно турок, сельджуков прогнать, чтобы по одному не перебили их, а потом рыцарей. Призвав к себе Петра и расспросив его, император понял, что он имеет дело с мечтателем, совершенно незнакомым с принятием им на себя обязанности предводителя. Ну, не вождь он. Так, мечтать, сейчас мы пойдем, всех там разгоним, да, и освободим. Алексей, однако, выразил полное расположение к Петру, сделал ему подарок, приказал раздать деньги и припасы его отряду и просил лишь соблюдать порядок и не допускать насильственных действий. Крестоносцы бродили по городу, удивлялись роскоши и богатствам. Беднякам нельзя было брать за деньги все, что им нравилось. И они начали брать силой. То есть, ну, неудержанное вот это внутреннее, вот даже деньги раздали. Но то, что за деньги взять нельзя, ну, так красиво, ну, чего же не взять? Последовали неизбежные столкновения с полицией, пожары и опустошения. То есть, беспорядки все-таки начались. Неуправляемая толпа. Без дисциплины, ну невозможно. Благочестивые крестоносцы стали жаловаться, что их против воли удерживают на европейском берегу и не позволяют вступить в борьбу с врагами Христа Христова. Что оставалось делать византийскому правительству? Не без удовольствия оно вняло ропоту толпы и дала ей возможность переправиться на азиатский берег. Не без удовольствия. То есть освободиться от того, что они видели, что неизвестно еще во что бы это вылилось дальше. Здесь, при Еленополе, на северо-западе от Никеи, крестоносцы расположились лагерем. На неприятельской земле, ввиду турок-сельджуков, владения которых простирались тогда почти до самого берега моря, крестоносцам нужно было держаться со всей осторожностью и в полном подчинении одному вождю. Но Петр не сумел сохранить своего влияния. Толпы расползались по окрестностям, грабили селения, опустошали страну. Одной удалось даже близ Никеи одержать верх над турецким отрядом. То есть одна из групп разгромила один из турецких отрядов. А остальные, ну все, это уже неприятельская территория, уже можно грабить, они рассуждали, да. То есть не грабить, это называется аннексия и контрибуция, да, когда забирают у побежденного и территории, и имущество. А военные еще называют трофеями, когда отбирают у населения, ну трофеи взял, у врага отнял, значит, вообще в армии считалось это мародерством называется, когда грабят местное население, когда воюют против местного населения, это преступление, против мирного населения, и когда берут, это мародерство. Насколько я слышал, по свидетельству своего отца, что в первые годы войны отечественной за мародерство расстреливали. Если только увидят, что кто-то что-то где-то взял, без суда и следствия стреляли. То есть, понятно, ну, мародер. С кичением и самонадеянностью удальцы рассказывали в лагере о своих подвигах. Составилась другая толпа охотников, пожелавшие повторить набег. Все это делалось помимо Петра, пустынника, против его советов и предостережений. С огорчением он оставил лагерь крестоносцев и возвратился в Константинополь подождать рыцарских ополчений. Ну, понятно, не слушайтесь, сейчас пойду к рыцарям туда. Затем все крестоносное войско постигло самая жалкая участь. Между тем, как толпа охотников, запертая в одном укреплении, была уничтожена турками, в Еленопольском лагере был распущен ложный слух, что Никея взята крестоносцами. Все пожелали участвовать в добыче и шумно, без всякого порядка, снялись с лагеря. Ну, там вот захватили город, пошли скорее, а то все разграбят же, да? Нам же ничего не останется. И они снялись с лагеря и подались. Путь лежал по гористой местности, которую заняли турки. Нестройная и беспорядочная толпа крестоносцев была перебита в один день. Немногие спаслись бегством к Босфору и перевезены на греческих лодках в Константинополь. Это было в первых числах октября 1096 года. Рассказанные события составляют введение в первый крестовый поход. То есть это мы сейчас с вами слышали только введение в первый крестовый поход. Потому что он продолжался длительное время и разными участниками. Большинство участвующих в этих событиях были люди, которые не возвышались до политических целей и соображений и действовали только под влиянием фанатического чувства. Насилие и убийства, совершенные ими в тех странах, через которые они проходили, стремясь к своей цели – Венгрии, Болгарии и Константинополе – казались им вполне благочестивыми подвигами, непосредственно относившимися к делу. Вот, кстати, грабят идут, да? И считают, что это подвиг и правильное дело. Ну, правильно. Вот мы идем воевать кроп Господень, да? А вы тут сидите. Вас это не касается. Значит, вы должны с нами поделиться. И это правильно отнять у этих людей. Пусть делятся. Вот и так далее. Ну, уму непостижимо. Люди грабят и считают себя праведниками. Я такое встречал в тюрьме. Когда осужденные говорили: вы знаете, мы, в общем-то, делали правильно, потому что мы грабили только богатых. То есть, вот, они благородное дело делали, представляете, да? Грабили богатых, чтобы они не были богатые. Мы ж бедных не трогали. Я им говорю: вот сейчас у тебя в кармане ни копейка, у меня 5 лат лежит. Я богатый, ну, ограбь меня. Ну, нет, ну, как возможно? Да, ну, меня нельзя, конечно. Видим, что иногда люди совершают преступления и считают, что это делают правильно. Это чего только не коснись. Любого преступления, вплоть до детоубийства, оправдывают какими-то целями. Итак, несчастный опыт, сделанный первыми крестоносцами, послужил уроком для последующих крестоносных войск. Как венгры, болгары, так и сами греки стали недоверчиво относиться к действиям крестоносцев, их целям. По первым толпам они судили вообще о всех крестоносцах. Ну, правильно, а как еще о них судить? Но кроме этого обстоятельства, весьма невыгодно отозвалось на крестоносцах и то, что несчастный исход Октябрьской катастрофы, уничтожив сотни тысяч крестоносцев, вселил уверенность в турок. Кстати, турки поняли, что, кажется, их можно бить. 200 тысяч переместилось, и они спокойно их разгромили. Как у греков, так и у турок возникли новые планы относительно крестоносцев. События 1096 года должны были ускорить движение рыцарей. Проповедь о крестовом походе нашла приверженцев среди высших слоев общества. Но она не коснулась тех лиц, которые могли направить движение по одному плану и одной цели. То есть не нашлось одного такого вождя, который бы всех объединил, поставил задачи конкретные, что не грабеж и мародерство, а идем гроб Господень, дисциплина и так далее, ну, как положено военным двигаться. Ни французский, ни английский, ни немецкий короли не могли принять и не приняли участие в этом движении. Видим, верхушка осталась без внимания. Это объясняется тем, что французский король и германский император состояли в неблагоприятных отношениях с римским престолом. Филипп I, французский король, навел на себя гнев римского престола своим бракоразводным процессом. Вот он развелся, и римский папа его под запрещение. Германский король Генрих IV находился в самом критическом положении. Он был вовлечен в трудную и опасную борьбу с Римом, с римским папой, за свои права по отношению к подчиненным вассалам. Но, не принимая личного участия, никто из королей не мог остановить начавшееся движение. То есть они спустя рукава. Участвовать не будем, но если хотите, значит, действовать в чем? Мы ничего не можем сделать, не можем остановить. Средние и высшие сословия – рыцари, бароны, графы, герцоги – были увлечены сильным движением низших классов, к которым пристали также и города, и не могли не поддаться общему течению. Видя массы народа, которые без оружия, без провизии стремились в неизвестные земли, на неизвестное рискованное предприятие, военные люди считали бесчестным оставаться спокойным на своих местах. То есть совесть уже заговорила. Летом 1096 года началось движение графов, герцогов и князей. В середине августа снарядился в поход Готфрид Бульонский, герцог Нижелотаринский. Итак, имена будем повторять и запоминать, потому что они будут фигурировать на протяжении всей истории. Итак, Готфрид Бульонский. Да, легко запомнить, да? Герцог Нижелотаринский. Чтобы иметь средства для похода, он заложил свои владения епископу Лютиха и Верлюна. То есть, видим, человек собрался воевать, но чтобы можно было содержать тех, кого он под свое начало возьмет, он заложил свои владения. То есть, если бы он ничего не получил, не привез назад, то он остался бы, ну, понятно, нищим. То есть, человек рисковал. Получив за это значительную сумму денег, он собрал вокруг себя многочисленный отряд 70 тысяч. 70 тысяч. Из хорошо вооруженных рыцарей и снабдил его провиантом и всем им необходимым для дальнего похода. Вот разумный человек. Обоз, провиант, медицина. То есть это все должно двигаться вместе с обозом. Дисциплина, понятно. К нему присоединились его братья Евстафий и Бодуэн. Его еще именуют Балдуин. Ну вот есть в исторических изысканиях, фигурирует как Балдуин, а он Бодуин. Впоследствии король Иерусалимский. Готфрид не был главным начальником всего похода. Но во многих случаях князья и бароны спрашивали его совета и руководствовались его мнением. То есть человек был рассудительный, поэтому к нему обращались, но все командование на себя не взял. Он держал путь к Константинополю через Венгрию и Болгарию, то есть шел той же дорогой, что и ополчение Петра, Вольтера и других. Наследственные земли французской короны того времени выставляли отряд под предводительством брата короля Гуга, графа Вермандуа. Это был еще молодой человек, гордый своим происхождением и рыцарской славой, тщеславный и пустой. Видим, что среди них брат короля, граф Вермандуа, человек тщеславный и пустой, который гордился своими рыцарскими подвигами. Поход был для него лишь средством для поиска славы и новых владений. Он спешил как можно скорее добраться до Константинополя и предпринял путь через Италию, чтобы отсюда морем переправиться в Византию. Поспешность повредила ему. Он действительно первым попал в Константинополь, но в печальном положении. Буря прибила его судно к берегу, и он должен был без особых почестей отправиться в Константинополь по приглашению императорских чиновников. Но он думал, так, в порт встречает, в порту, понятно, музыка, оркестр, почетный караул. Да, тут к берегу прибило бурей. И так пошел своим ходом в Константинополь. На севере Франции осталось два ополчения. герцог Нормандский Роберт, сын Вильгельма Завоевателя, и брат тогдашнего английского короля Вильгельма Рыжего, предпринял поход уже совсем не из религиозных побуждений. То есть, видим, крестовый поход, но цели у многих разные. Всегда, когда какое-то начинается благое дело, не все видят в этом бескорыстного участия. Это в любом деле. Одни через это какое-то благоугодное дело себе славу желают получить, другие чем-нибудь поживиться и так далее. В своем герцогстве он пользовался весьма ограниченной властью и располагал малыми доходами. Большая часть городов Нормандии принадлежала английскому королю. Бароны не оказывали повиновения герцогу. Для Роберта поход в Святую Землю казался единственным средством выйти из затруднительного положения, в которое он поставил себя в Нормандии. Заложив английскому королю свое герцогство, Роберт получил необходимую для предприятия сумму и собрал вокруг себя рыцарей Нормандии и Англии. Видим, все-таки люди жертвовали. Но он жертвовал ради чего? Не ради гроба Господня, а ради того, чтобы потом подняться на этой волне. Но заложил герцогство, тоже рисковое мероприятие. Другое ополчение собралось в Фландрии под предводительством Роберта Фриза, сына известного графа Пилигрима в Святую Землю. То есть его отец ездил на Святую Землю и прочее. Все три ополчения Северной и Средней Франции направились через Италию, где папа Урбан благословил их предприятие, причем Гуго, граф Вермандуа, получил из рук римского епископа священную хоругвь. Из Южной Франции составилось ополчение под главенством Раймунда графа Тулузского. Ну вот Раймунд тоже, это нам знакомое имя, да, легко запомнить. Граф Тулузский. Он из Южной Франции. Он уже ранее прославился в войнах с арабами и обладал всеми качествами народного вождя. Вот был человек, который, в принципе, мог бы возглавить вообще все войско. Уже зарекомендовал себя как полководец. Статичный отряд и строгая дисциплина снискали уважение графу Тулузскому в Греции и Азии. Итак, дисциплина, подчинение. Видим как, в каком бы коллективе дисциплина не присутствовала, она всегда вызывает уважение как к предводителю, так и к подчиненным. Будь то какой-то трудовой коллектив, будь то приход, приход особенно. Если есть дисциплина, есть подчинение, послушание, то эти прихожане, ну, смотрятся на фоне остальных, понятно. Французские крестоносцы, избравшие путь через Италию, не успели все переправиться в Византию до наступления зимы. Часть их зазимовала в Италии. Этому обстоятельству следует приписать движение, появившееся в Южной Италии в начале 1097 года. Итальянский князь Таренский Боэмунд владел маленьким княжеством, не удовлетворявшим его честолюбию и не соответствующим его военной славе. Он вошел в переговоры с оставшимся в Южной Италии толпами крестоносцев и убедил их примкнуть к нему, под его начальством начать поход. Силы норманнов могли равняться по качеству силами французские рыцари. Ну, норманны, это имеется в виду те, кто в Италии подвязался. Значит, получается, французские и нормандские войска собрались, притом опытные. Но предводители их были, кроме того, чрезвычайно коварны и корыстолюбивы. Нормандцы были коварны и корыстолюбивы. Князь Боэмунд стал во главе южноитальянских сицилийских норманнов. Все перечисленные отряды ставили самостоятельные цели. Общего плана действий и главнокомандующего не было. Но как можно воевать, если нет единого начала? Если каждый сам по себе, не составишь ни мощного кулака для удара, ни для обороны людей не расположишь, когда это надо, да? То есть, ну, абсолютно неразумно. Даже части отрядов и отдельные рыцари нередко переходили от одного вождя к другому. В Константинополе заблаговременно получили сведения о движении князей, о числе их войска и направлении, какого они держались на пути в Азию. То есть разведчики константинопольские заранее предупреждали, кто куда перемещается и прочее. Само собой разумеется, точных известий не могло быть. Доносили, что крестоносцев более чем звезд на небе и песка на берегу. То есть цифра какая, да? Убедительная. Подозревали у некоторых вождей враждебные намерения относительно самой столицы Византийской империи. То есть стали побаиваться, как бы они Константинополь не взяли. Царевна Анна Комнина так передает впечатление, производимое крестоносным движением. То есть сейчас мы услышим, как современник тех событий описывает то, что происходило. Разнеслась весть о нашествии бесчисленных франских ополчений. Император испугался, ибо знал, каков был этот народ. Неудержимый в порывах, неверный данному слову, изменчивый. Ну, вот видите, такая толпа идет, и он знает, что предводители и прочие обладают такими качествами. Не без основания, предвидя важные затруднения, он принял меры, чтобы быть готовым встретить вождей крестоносного ополчения. Но император тоже, он... Вместо того, чтобы вместе с вождями первого похода идти против турок-сельджуков, ну, понимаю, он же сам пригласил их, да? Так вот, вместо того, чтобы идти вместе с ними, византийский император Алексей, говорят, довел до крайних пределов подозрительность и думал извлечь личные выгоды из крестового похода. То есть не просто, чтобы его освободили от турок-сельджуков, но и еще корыстные цели. На первых порах, пользуясь разобщением вождей и отсутствием между ними такого руководителя, который руководил бы всем походом, византийский император Алексей остановился на мысли не допустить, чтобы все отряды в одно и то же время собрались около Константинополя и старался по возможности скорее переправлять их на азиатский берег. Знакомясь отдельно со свойствами и характером каждого предводителя, видите, он изучал, у него досье было на каждого, Алексей с некоторыми из них завязал дружбу, вследствие чего должен был измениться его взгляд на поход. Тогда открылась возможность поставить вопрос, чтобы все завоевания, которые могли бы сделать крестоносцы у турок, переходили к византийскому императору, и чтобы вожди предварительно дали ему присягу. Понятно? То есть все, кто приходят крестоносцы, вожди должны ему присягнуть и поклясться, что все, что завоюют, отдадут под Византию. То есть себе занимать ничего не будут. Ну, то есть, видим, какой талантливый император, да? Первый, с кем познакомился византийский император Алексей, был брат французского короля Гуга, граф Вермандуа. Еще из Италии он отправил к императору два письма, извещая о своем решении принять крест и о том, что высадится на византийскую землю в Драче. На основании этих писем в Константинополе были сделаны соответствующие распоряжения. Местные власти получили приказание сейчас же по прибытии Гуго дать об этом знать столицу, стараясь без всякой медлительности перепроводить его далее. Несколько судов греческого флота крейсировало около берега и наблюдало, когда прибудет Гуга. На беду Гуга не мог встретить торжественного приема. Сообразно полученным приказанием Гуга припроводили в Константинополь, где император устроил ему почетную встречу. Это было вскоре за поражением турками первой крестоносной толпы под Никеей, приблизительно в декабре 96 года. Император был к нему весьма любезен, оказал ему почет, внимание и без особенной борьбы убедил его дать вассальную присягу. Ну, помним, вассал – это тот, кто подчиняется господину своему. За Гуга следили и доносили императору обо всем, что он делал и с кем говорил. На Западе распространилась молва, что Гуга находится в плену и что император вынудил его дать ленную, то есть вассальную присягу, в том, что он будет верен и будет ему другом. Вот у нас время истекло. На следующем занятии мы продолжим с вот этого места, на котором мы остановились, чтобы у нас была полная картина крестовых походах, его участников и прочее.